Простая история.
Приветствую всех слушателей на волнах Радио ВОС. В эфире очередной выпуск программы «Простая история». В прошлый раз мы с вами поговорили о начале правления Михаила Федоровича и о некоторых предпосылках его деятельности. В этот раз мы с вами завершим рассказ о правлении Михаила Федоровича, поговорим о его делах семейных и чуть-чуть разберемся с тем, что же стало сейчас к концу правления Михаила Федоровича в плане престолонаследия, государственности и преемственности этого самого государства. В прошлый раз мы с вами остановились на интересном и важном моменте, когда из плена в 1619 году вернулся отец Михаила Федоровича, Федор Никитич Романов, Филарет Московский, и именно с этого момента, как мы с вами поговорили в прошлый раз, началось так называемое соправление отца с сыном. Здесь стоит упомянуть очень интересный момент, что в истории российского государства такого не было никогда, потому что, безусловно, было потом так называемое регенство, правление при малолетнем наследнике престола. Так было и при том же, надо сказать, Иване Грозном, когда Василий III умер и оставил свою жену Елену с малолетним сыном Иваном трехлетним на руках. Так было потом, когда умер царь Алексей Михайлович, а потом его старший сын Федор, и уже правили будущий император Петр I и его брат Иван с царевной Софьей. Но вот именно самостоятельное и серьезное соправление государством между отцом и сыном было только один раз. Именно в период с 1619 по 1633 годы, когда Филарет вернулся в Москву и правил. И можно даже сказать здесь, наверное, о том, что в какой-то степени именно Федор Никитич Романов стал родоначальником династии Романовых, а не Михаил Федорович. Каждого из нас в школе учат именно тому, что Михаил Федорович был первым представителем дома Романовых, первым царем династии Романовых, и именно от него пошла эта ветвь династии. Безусловно, это так, потому что оставшиеся 12 лет правления Михаил правил уже один, без помощи отца, впоследствии и без помощи матери. Но все равно такой прецедент в истории российского государства был, и он был довольно важен, потому что многие решения, особенно по укреплению государства, сбора налогов, решения, как, соответственно, строить государственное управление, принималось вместе, и чаще всего решение принимал именно Федор, а не Михаил. И здесь я опять же таки хочу акцентировать ваше внимание на следующем важном моменте, потому что об этом мы с вами поговорим еще в конце, но поскольку мы говорим об истории простыми словами, здесь нужно вам это дело разъяснить. Вот как. Когда династия укрепляется в власти и во ветви власти в целом, происходит в любом государстве нечто следующее. К власти наследника престола готовят заранее. И надо сказать, что у нас на протяжении российской истории такого не было никогда. Точнее, было. Но это выглядело немножечко иным образом, и на протяжении долгих веков истории России, начиная с Древней Руси и заканчивая, соответственно, Московским царством, или как в 17 веке называли ее Московия, наследник престола определялся не по старшинству, а по принципу, как себя этот наследник ведет на войне. И самый яркий, наверное, пример подобного как раз решения вопроса было еще при Иване III, когда его старший сын, так называемый Иван Молодой, участвовал с отцом в походах, в том числе и на Новгород, и принимал участие в битвах. Именно потому, как руководил наследник армией, дружиной и вообще в целом войском, и показывалось, может ли данный человек перенять власть у своего отца впоследствии. Но это, наверное, был единственный яркий пример, после которого прецедентов не было. И получается так, что оставшиеся между Иваном III и Михаилом Федоровичем князья и цари попадали в это государственное правление, условно говоря, случайно. То есть наследование перешло, и все. Вот правь и условно правь как хочешь. Но впоследствии, забегая вперед, я скажу, когда государственная машина дома Романовых стала на серьезные рельсы, разговор о престолонаследии посерьезки пошел более четко. Но, правда, справедливости ради надо отметить, что по-настоящему подготовленными к власти во всей истории династии Романовых было только 3 императора. Это Александр I, Александр II и Николай II, несмотря на то, что Александр III, забегая сильно-сильно вперед, не хотел видеть Николая в числе наследников и даже подумывал обходить престолонаследие и назначить преемником своего младшего сына Михаила Александровича. Почему я заострил на этом внимание? Михаил Федорович, когда был избран на царство, вообще ничего не смыслил в государстве и в государственном правлении. Юноше было 16 лет, и он был не просто далек от власти, а был обычным боярским сыном. Еще в период смутного времени был и опальным, и возвышенным, и снова опальным, и снова возвышенным. И поэтому разговоры о том, что когда-нибудь на него падет такое бремя, могли вызывать разве что трепет и страх. Но Михаил, надо сказать, взял себя в руки не без помощи сначала матери, потом и отца. Но так или иначе, он все равно до конца полноценно так решений и не предпринимал. И именно, надо сказать, при его правлении началась еще и ветвь так называемых приближенных и фаворитов. Правда, тогда еще не было в таком понимании четком слова «фаворит». Но, тем не менее, приближенные ветви бояр были, и они советовали молодому царю, как, собственно говоря, строить власть, ветвь власти и государственное правление. И приход возвращения Филарета доказало то, что вот настоящая сильная, мудрая рука, которая будет править. И 20-е годы 17 века в этом смысле были самыми, наверное, подъемными и счастливыми для 17 века. И для начинающей династии Романовых в том числе. Здесь мы с вами остановимся на том, как же строилась и семейная жизнь Михаила Федоровича. Ведь главное не только захватить власть, но ее еще и удержать, чтобы дом Романовых продолжал царствовать, и чтобы уже больше не было так называемых смут и войн, а уже четко определялось, как же пойдет это государство с новой фамилией и с новыми царями. Поэтому в первую очередь Михаилу нужен был наследник. А тут получилась довольно запутанная история. Сначала, в конце 10-х еще годов 17 века, Марфа хотела женить своего сына на одной из каких-нибудь приближенных девушек. Однако Михаил выбрал себе красавицу, которая ему безумно понравилась. Это девица Мария Хлопова, с которой даже в какой-то момент было обручение. Однако главные советчики того времени, Салтыковы, боялись, что как только Мария Хлопова станет женой Михаила, их власть закончится и перейдет власть к Хлоповым. Им этого очень не хотелось, и они навели на Марию, так называемую напраслину, и обвинили ее в том, что она нездорова. В том плане, что потомство от нее не будет, а если и будет, то будет некрепким и, соответственно, с такой девицей трон и наследование престола не удержать. Было целое расследование, которое, кстати говоря, закончилось не без помощи вернувшегося из плена Филарета, который серьезной рукой провел расследование, выяснилось, что, оказывается, Мария была здорова, но уже было решено, что с Марией венчаться Михаил не будет. Подобрали на смотринах еще одну знатную девушку, Марию Долгорукую, которая и самому Михаилу понравилась, и его родителям. Однако случилась неприятность, когда, соответственно, Михаил на ней женился. Спустя буквально где-то месяц Мария заболела, а еще спустя полгода умерла, не оставив потомства. И к тому моменту уже Михаилу исполнялось где-то 30 лет. Вопрос стал очень серьезным. И в 1626 году Михаил обвенчался второй раз с дочерью представитель тоже знатного рода, Евдокией Лукьяновной Стрешневой. И именно с ней и был самый, что ни на есть, счастливый брак и настоящая семейная жизнь, которая длилась 29 лет. И именно за этот брак и народилась у Михаила с Евдокией куча детей. Правда, многие из них умерли во младенчестве и выжили только четверо, поэтому, собственно говоря, на них внимание и заострим. Единственный выживший из троих мальчиков – царевич Алексей, ставший впоследствии царем Алексеем Михайловичем, и три дочери – Анна, Ирина и Татьяна. Причем самая младшая, Татьяна, даже успела пожить в эпоху Петра I и умерла в 1706 году. Но престолонаследием, а Михаил так и не готовил Алексея к власти, потому что никто даже об этом не задумывался. Шли годы, закончилось Дюлинское перемирие, и в 1632 году началась забота о войне с поляками, которая, надо сказать, закончилась неудачно. И ход исторических событий здесь описывать, наверное, нет смысла, потому что это довольно долго. Скажу лишь то, что двухлетняя так называемая Смоленская война закончилась полным провалом для молодого российского государства. Поляновский мир, заключенный в 1634 году, показал, что Россия не способна на пока серьезные военные конфликты, и Смоленск пришлось снова отдать в руки поляков. И тут надо тоже сказать очень интересную вещь, о которой не стоит забывать. В прошлой программе мы с вами коснулись того, как российское московское государство граничило с другими государствами. И вообще, как территория распространялась по карте. Восточная граница была более укреплена в плане стабильности и того, что там уже российская московская власть, а вот западная, которая как раз вызывала множество проблем, по-прежнему была нестабильна. И настоящая серьезная проблема для российской истории на протяжении, наверное, последних к тому моменту двух веков, это был Смоленск, потому что именно он граничил с территорией Польши и Литвы, и именно он был очень важным стратегическим городом как для тех, так и для других. И сейчас в это поверить трудно. Сейчас территория российского государства на Западе как раз граничит после Смоленска, если смотреть на Беларусь, и то, если посмотреть на современную карту, то границы с Беларусью, как многие знают, формально не существуют, но если уж смотреть на именно государственность, то, конечно, граница есть, и она именно по Смоленской области. И здесь было очень важно каждой стране закрепиться, чтобы не было трудностей и проблем. И Смоленская война показала как раз, что поляки были к тому моменту сильнее. И это вылилось в довольно важный и серьезный момент, который, наверное, можно приписать к Михаилу Федоровичу и, наверное, к одной из самых серьезных, наверное, преобразовательных программ его правления. Дозоры, сборы, налоги, укрепление государства, казны и все остальное, безусловно, было важно. Но если нету армии, регулярной армии, то, соответственно, никаких других вещей для государства просто не может быть. Так было тогда и есть, наверное, сейчас. Несмотря на все возможные современные нюансы и подходы, но тем не менее, как бы ни происходили дела в различных странах в разный период их государственного правления, армия так или иначе является неотъемлемой частью государства и укрепления этого самого государства. И Михаил Федорович сделал, наверное, первый серьезный шаг в этом направлении, и сделан это уже, надо сказать, самостоятельно. И тут надо тоже сказать о том, что, конечно, это был момент, связанный с тем, что обстоятельства вынудили. Как в свое время Александра II вынудили обстоятельства отменить крепостное право, как в свое время того же Александра II вынудили обстоятельства строить железные дороги, так и его прародителя Михаила Федоровича вынудили обстоятельства поменять армию и ее формирование. И тут надо сказать о том, что все помнят, наверное, вот эти все полки из русской классической литературы, уланы, драгуны и прочее. Вся эта ветвь и модель укрепления армии была придумана именно Михаилом и стала носить название «полки нового строя». Но к тому моменту уже страна, несмотря на неудача с поляками постепенно встала на ноги, и можно сказать, что страна не без помощи Земского собора своего добилась. Избрав на русский престол Михаила Федоровича и создав так называемую новую династию, страна поднялась, стала твердой и крепкой, и все неудачи, безусловно, только показали, куда нужно стремиться. Однако, к сожалению, Михаил мог бы, наверное, править и дальше и развивать страну уверенно, тем более, что к концу его правления он окончательно освоился. Но, по всей вероятности, сама мужская линия Романовых была довольно слабой здоровьем, и в возрасте 49 лет, почти ровно, 23 июля 1645 года, а кто помнит, Михаил Федорович родился 22 июля 1596 года, соответственно, отпраздновал свое 49-летие, на следующий день умер, оставив после себя подросшего наследника Алексея, старшего Алексеем Михайловичем, получившим прозвище «Тишайший». И здесь, как я и обещал, буквально чуть-чуть скажу о том, о чем говорил несколькими минутами ранее. Алексей также в возрасте 16 лет не был особо готов к правлению и управлению уже укрепившимся государством. И перед ним стояла задача более серьезная, чем перед Михаилом. Хотя, казалось бы, Михаилу нужно было поднять страну с нуля, но у Алексея была задача более серьезная. Планку эту не опустить, а лучше поднять еще выше и укрепить страну. И, забегая вперед, скажу, что у него это, в общем-то, получилось. А вот как началось развитие династии Романовых, правление династии Романовых и государство при Алексее Михайловиче, мы поговорим с вами уже в следующий раз. А на этом все. С вами был Павел Леонов и программа «Простая история». Услышимся в следующей программе. До новых встреч, до новых историй, в которых мы с вами будем разбираться вместе.
Простая история.